Помни, Мария, слова преблагие. Семя жены сотрет главу змия. Александр Лабзин. «Семя жены сотрет главу змея» — неточная цитата из Библии, Бытие 3, 15. Речь идет о победе Христа над сатаной. «Тоже приятель папеньки», — опять похвастала. «Так вот вы чья крестница, Лабзина и Радищева», — улыбнулся ей Голицын радостно. Ему казалось, что они породнились новым родством, таинственным. «А вы думали, что?» — засмеялась она и зарделась. «Ну, рассказывайте, рассказывайте, что же дальше?» Когда он рассказал о том, как 14-го на площади Николай расстрелял толпу безоружную, она прошептала бледнее. «Да, убить зверя». «А разве можно убивать для Христа?» — теперь уже не спросила. И он почувствовал, что не только поняла, но и приняла все до конца, и в этой последней тайне, последней муке уже никогда не покинет его ни перед судом человеческим, ни перед Божьим судом. Когда он кончил, Маринька подсела к нему на ручку кресла и, как тогда, во время болезни, прижалась щекой к щеке. Оба молчали, глядя, как разорванные тучи несутся по небу. Луна то выходит, то прячется, и цветы мороза на окнах то потухают, то искрится голубыми сапфирами. «А помните, Маринька, вы говорили, что любить землю — грех, надо любить небесное?» «Нет, что-то не помню. Постойте-ка. Ах, да, ночью, в Воске, когда из Москвы ехали. Как это вы вспомнили? Ну так что же? Да ведь Отечество — тоже земля. А разве любовь к Отечеству — грех?» «Ну что вы! Должно быть, глупость, — сказала. — Нет, не глупость, а только не все. Ну, до всего-то, пожалуй, никто об этом не знает». Он говорил спокойно, но Маринька почувствовала опять, как давеча, что это для него главное, подняла голову и заглянула в глаза его. «Никто не знает, о чем? — спросила шепотом. — О земле и о небе. Как землю и небо вместе любите? — ответил он тоже шепотом. — Вместе? — повторила и помолчала. Подумала. — Да ведь вы же меня и Софью вместе любите? Опять помолчала, еще глубже задумалась. Потом заговорила с таким выражением лица, какого он никогда не видел у нее. Раз. Давно-давно, как во сне, помню, я совсем была маленькой, мы с папенькой в лодке катались. Мельница у нас в Черемушках под самой усадьбой. Речка плотиной запружена, вода тихая, гладкая, как зеркало. Долго катались, до вечера. Уж и солнце зашло, и ночь скоро, а вода еще тише, будто и нет ее вовсе. Один только воздух. По воздуху плаваем. Облака на небе большие, круглые, белые, и сквозь них звезды. А внизу под нами тоже облака и звезды, будто два неба, одно вверху, другое внизу, а мы посередине. Страшно и хорошо. Так хорошо, вот как сейчас с вами. Ведь это то самое? Ну, скажите, скажи. Что, не то? То, Маринька, то. И оба замолчали, слов больше не было. Кончились, как узкая тропинка над пропастью. Смотрели друг на друга, улыбаясь молча. Улыбки сближались, сближались и, наконец, слились в поцелуй. Когда он опомнился, она уже стояла у окна и что-то говорила ему. Он долго не мог понять, что, наконец, понял. «Помнишь, накануне 14-го ты говорил, что из-за меня идешь на смерть? Почему из-за меня? Я тебя тогда спросила, а ты не сказал. Потому что за Россию. А ведь и ты тоже, Маринька, знаешь, кто ты? Ну, кто?» Он ничего не ответил и взглянул на нее. Вся белая в белом свете луны, на голубизне сапфировой лунно-морозных цветов, она, не она, близкая и далекая, земная и небесная. «Ну, кто же я?» — взглянула на него украдкою и тотчас снова потупилась. Жутко стало, как будто он смотрел не на нее, а сквозь нее на другую. Что-то пронзило сердце его, как молния. Он опустился на колени. «Родная, родная, родная!» — повторял, как будто в одном этом слове было все, что он чувствовал, и целовал ее ноги. Как в последнем пределе земля и небо одно, так Софья с Маринькой, обе вместе, земная и небесная, и в обеих одна единственная. Он уже ничего не боялся. Ни цепи, ни пытки, ни плахи. Знал, что она оградит от всего. Стена нерушимая, заступница вечная, радость нечаянная. Богоматерь. И если пошлют в ад, она сойдет к нему и туда, во тьму кромешную, и тьма будет светом, и семя жены сотрет главу змея. 7 января, в первый день, когда можно было венчаться после рождественского поста, Голицын повенчался на Маринке и в следующую ночь был арестован. Глава 6. Хорошо. Все хорошо, — думал Голицын, глядя на зеленую, закоптелую и запачканную стену. Длинная, узкая, темная, без окон, вроде чулана с нависшими сводами, караульная гауптвахты в нижнем этаже Зимнего дворца освещалась через стеклянную дверь из коридора. У двери стоял часовой и заглядывал. Все проходившие тоже. Чтобы избавиться от этих взглядов, Голицын сел спиной к двери и уставился глазами в стену. Вторую ночь проводил на жестком, шатком соломенном стуле, кутаясь в шинель от холода. Ноги затекали, спина болела. Хотел лечь на старый кожаный диван, но клопы одолели. Пробовал лечь на пол, подослав шинель, но из-под двери и от поленницы неоттаивших дров, сваленных тут же в углу у нетопленной печки, несло таким холодом, что боялся простуды. Все еще был не очень здоров. Опять пересел на стул, покорился. Хорошо и так. Все хорошо. Вспомнил, как давеч, когда вели на гауптвахту, и он замедлил шаг на темной лестнице. Один из конвойных ударил его по плечу ружейным прикладом. Он оглянулся. Солдат был... Молодой парень с курносым, безусым и безбровым лицом тоже посмотрел на него под слеповатыми глазками из-под лобья угрюмо, но не злобиво. «Ну-ну, чего зеваешь, сукин сын? Пошевеливайся!» «И это хорошо», — вспомнив, подумал Голицын. А когда ввели в караульную, дежурный фельдфебель, пропахший насквозь тютюном и водкой, начал обыскивать. Жирные пальцы с рыжими волосами и веснушками ползали по телу, шарили, щупали. Отнял медальон с портретом Софьи. Руки связал веревкой за спину так туго, что веревка врезалась в тело. Поутру кто-то из караульных офицеров сжалился, велел развязать. Но руки и теперь еще болели. Голицын поднял их и посмотрел на следы от веревок. Запястья красные, — «И это хорошо», — подумал.